Борис, что происходит в городе после сообщения о фактической капитуляции Карабаха?
Проходят митинги, в основном три группы митингуют. Одна группа – это представители парламентской оппозиции, которые требуют отставки Никола Пашиняна и правительства. И вторая группа – это, в общем-то, люди, которые во всем обвиняют Россию, и они в основном собирались вчера перед российским посольством. И третья группа – это известный под названием «Армянский демократический полюс», такая политическая сила, которые, с одной стороны, осуждают Россию, а с другой стороны, также требуют отставки Никола Пашиняна, но их протестные инициативы, они отделены от первой группы, которую я упомянул.
Если я правильно понимаю, первая группа наиболее активная и наиболее массовая. А насколько серьезны ее выступления сейчас?
Да, необходимо каким-то образом активизировать тех людей, которые, в общем-то, недовольны ситуацией и критически относятся к действиям армянских властей. Однако, как и в предыдущие годы, эта категория оппозиции лишена, я бы сказал, пассионарности и конкретной программы действий. Что произойдет, собственно, после ставки, если она произойдет, Никола Пашиняна и нынешнего правительства? Идея такая, чтобы оппозиционные силы, которые выступают за смену власти, объединились, сформировали такое коалиционное переходное правительство, которое уже организует внеочередные парламентские выборы, и таким образом сформируется новая власть. Но кто будет, собственно, принят в этот клуб оппозиции, которая имеет основание, имеет определенную легитимность для того, чтобы формировать правительство? Насколько будут серьезные противоречия в этой группе? И насколько там будут все вести себя конструктивно и не пытаться перетащить одеяло на себя? С этим очень много вопросов. Я думаю, это либо на рациональном уровне, либо на интуитивном. Значительная часть армянского общества чувствует, и это, помимо дефицита пассионарности, еще один фактор, который не позволяет привлечь к протестным акциям больше людей.
Ариф, итак, капитуляция подписана. Что, собственно говоря, теперь Азербайджан намерен делать с этой капитуляцией? Что из этой победы он намерен извлечь?
Документ, скажем так, подписан, но это еще не итог. Даже в те минуты, когда мы с вами здесь говорим, пушки умолкли, но происходят очень важные события. Многое будет зависеть от того, как договорятся, кто будет представлять и так далее. Пока неясных вопросов немало. И я скажу, что и очень многое будет зависеть от того, с чего вы начали разговор. От ситуации в Ереване, как это завершится, каким боком все это выйдет и как это повлияет на позицию сторон.
Ариф, тогда самый главный вопрос, который, я так понимаю, волнует всех в Ереване, не только в Ереване. Все очень боятся этнической чистки. Все очень боятся мести армянам, которые сейчас оказываются без защиты, гарантии безопасности которым никто, во-первых, не даст, а если кто и даст, то никто уже не поверит. Поэтому ходят упорные слухи о массовом исходе или, как минимум, массовой эвакуации.
Конечно, чем дальше, тем тяжелее отвечать на этот вопрос. Дело как бы идет, движется к своему логическому концу, и я не думаю, что люди, которые сделали эту политику, не понимали эту логику, и иногда мне казалось, что даже как будто, включая и представителей Нагорного Карабаха, как будто в этом направлении все подталкивает. Я не думаю, что все кончено в этом плане, то есть исход населения, армянского населения, там уже это неизбежно, хотя очень сложно, конечно, и исторический опыт, и то, что никакая страна не сделала выводы после 44-дневной войны. Кстати, вот эта небольшая война или контртеррористическая операция, она произошла, потому что выводы не были сделаны. Та же риторика, те же требования. Поэтому многое будет зависеть от того, как поведут дальше участники, скажем, этих переговоров. Например, я сегодня опять читал из заявлений армянских политиков в Армении, что да, эти переговоры будут, но обязательно обязательно нужна какая-то международная гарантия, международное участие в этих переговорах. Понятно, изначально понятно, что Азербайджан это не принимает, это осложнение ситуации.
Борис, вопрос, мне кажется, по существу, потому что да, действительно, население Нагорного Карабаха чем дальше, тем больше становилось заложником Баку, но ведь и, если я правильно понимаю, и руководство Армении вело себя, ну, мягко говоря, двусмысленно, теряя время и делая ситуацию для карабахцев с каждым днем все хуже и хуже.
Начнем с того, что я не думаю, что на поведение карабахских армян, и в частности руководство, особенно в последнее время, оказывало влияние политика Еревана. Да? В основном все, что происходило в Нагорном Карабахе после 44-дневной войны, управлялось из Москвы посредством российских миротворцев. И не случайно, что и этот акт о капитуляции также подписан при непосредственном участии российского миротворческого контингента и его командования. И дальнейшие события, я думаю, также будут происходить скорее в формате Россия-Азербайджан, нежели с каким-то более-менее действенным участием самой Армении. Поэтому, я думаю, на эту ситуацию возможные изменения, хотя, опять же, они в данный момент маловероятны в Ереване, не будут действовать. Какое бы руководство ни было сегодня в Армении, оно не будет выступать против планов, которые одобрены в Москве. Но маленький шанс есть, что какие-то очень решительные шаги в направлении урегулирования ситуации предпримут Соединенные Штаты Америки и Евросоюза. И в этом случае у Никола Пашиняна будет больше шансов вмешиваться в ситуацию и продолжать свою линию на укрепление сотрудничества с Западом. Но, как мы понимаем, шансов на это очень мало. Поэтому сценарий будет продолжать писаться в Москве и в Баку. Как я утверждаю, с первого дня 44-дневной войны это всего лишь часть процесса разделения Южного Кавказа между Россией и Турцией и его изоляции от Европы. Здесь свои мотивы и интересы есть у Анкары, Москвы и Баку. Они могут быть разными, но в принципиальном вопросе они сходятся. Поэтому пока что все тенденции, я думаю, будут развиваться в этом направлении. И какой-то субъектности представителей Степанакерта или какого-то участия действенного со стороны Еревана ожидать.
Ариф, ну вот действительно остается впечатление, что Анкара, Баку и Москва сделали все. А для того, чтобы этому коллективу соавторов никто не мешал писать тот сценарий, о котором говорил Борис. А как вы думаете, как распределяются роли в этом коллективе?
Я думаю, что картина сложнее, чем просто вот эти три игрока на поле и все остальные, они как бы зрители. Нет, здесь активно пытались вести свою игру и, наверное, не совсем отчаялись. И европейские силы, скажем, роль Франции. Кстати, на мой взгляд, вот как раз Франция, понимая логику действий, куда ведет, все равно педалировала все эту ситуацию. А что касается именно вот эту тройку, тут я думаю, что не надо принижать роль Азербайджана в том плане, что как была проведена вся эта дипломатическая работа, как сыграла на противоречиях во взаимоотношениях, скажем, России и Еревана, России и Турции, и как-то смогла увязать все это так, что получила возможность проведения для этой операции. Я сегодня утром так случайно слушал одно из выступлений Ильхама Алиева, который говорил, что мы умеем терпеть и выждать тот момент, когда сможем более безболезненно решать эти проблемы. Поэтому я думаю, что да, Россия, противоречия между Россией, Турцией и интересы других стран, они были. Никто не думает, что они завтра могут исчезнуть. Или одна только вот эта история, то, что сейчас произошло сзади Карабаха, изменит их какой-то исторический подход или какие-то геополитические цели. Но мне кажется, что все это произошло еще потому, что Азербайджан очень осторожно смог сыграть как бы на этих противоречиях и интересах.
Ариф, как вы полагаете, в тех договоренностях, безусловно, которые должны быть между Баку, Анкарой и Москвой, какие бонусы сейчас Москва может получить?
Москва что может получить? Это в первую очередь сохранить хотя бы те рычаги влияния в регионе, которые имел.
Каким образом?
Скажем, большая часть населения под контролем именно российских миротворцев, и, естественно, у них есть большие проблемы вот в данной ситуации, и Россия выступает в данном случае как бы гарантом решения их, понятна ли ситуация вот этих несчастных людей, которые оказались опять в этом капкане, их однажды, если помните, буквально автобусами вернули назад, пообещали эти гарантии, строили дома, они жили, женились и так далее, и второй раз опять вещами собираются вот где-то в укрытиях. Когда мы говорили вообще о том, что будут ли жить, смогут ли жить там армяне и так далее, этот фактор тоже надо учитывать. То есть это не то, что не только решает Азербайджан или Армения или Россия, будут они останутся или нет, поверят ли эти люди, захотят ли они второй раз допустить возможность переживать вот все это такое, это тоже под большим вопросом. Почему я об этом больше говорю? Потому что сможет ли Россия свои какие-то большие цели осуществлять и насколько далеко идущими будут эти цели в данной ситуации, будет зависеть от того, как и в каком формате карабахские армяне останутся там и продолжат свою жизнь. Мое мнение, я думаю, что Азербайджан заинтересован в этом по многим факторам, и в том числе даже личностным фактором руководителя, я имею в виду, но насколько заинтересованы будут в этом уже другие стороны, и можно ли будет это обеспечить без конфликта. Потому что, скажем так, для того, чтобы Россия получила то, что хочет, нужен конфликт. Иначе она просто необходимость отпадает в случае.
Борис, я читал ваш сегодняшний пост о том, что это конец армянской истории в Карабахе, если я правильно понял этот пост. Вы действительно представляете себе такой массовый исход десятков тысяч человек и с человеческой точки зрения, и, я извиняюсь за цинизм, с логистической?
Я вначале хотел бы быть ясным. Я ни в коем случае не принижаю роль Азербайджана во всей этой повестке, которая реализуется в последние годы. Просто позиции Азербайджана и Турции, они консолидированы, поэтому как бы можно говорить о едином подходе к проблемам. И эта консолидация, она, я думаю, носит долгосрочный характер, в отличие от партнерства с Россией, которое ситуативно. И, скажем, дальнейшее участие России в формировании геополитических реалий в нашем регионе будет зависеть от того, будет ли она слабеть, как рассчитывают в Баку и Анкаре, или найдет в себе возможные ресурсы усиливаться. Поэтому ситуация остается очень динамичной, и как все будет, скажем, через даже ближайшие 2 года, очень трудно сегодня предсказывать. Что касается исхода армян, то я думаю, что можно смело говорить о десятках тысяч людей, которые покинут Нагорный Карабах. И если это будет не полная этническая чистка, даже в мягкой форме, то это, безусловно, будет деарменизация региона. Под этим я имею в виду, что если даже останутся какие-то люди с этническими армянскими корнями, то они достаточно быстро будут утрачивать какие-то черты своей идентичности. И поэтому говорить, если ничто не изменится, как я уже говорил, серьезным образом в течение ближайших 2 лет, говорить, да, об армянском Нагорном Карабахе можно будет только в прошлом.
Тогда продолжим ту тему, которую вы перед этим затронули. А какие бонусы может получить теперь с точки зрения давления на Армению Москва? А что теперь, ну, условно говоря, скажет Путин Пашиняну?
Ну, для меня в дальнейшая повестка или ближайшие шаги представляются достаточно ясными. Первый, наверное, шаг – это реализация предложения, которое уже прозвучало из Москвы, о дислокации российских военных на армяно-азербайджанской границе, и их решающая во многом роль в дальнейшем процессе демаркации и делимитации границы, которая будет происходить, если этот план будет реализован больше исходя из интересов и условий Азербайджана, нежели интересов и условий Армении, и установление уже де-факто контроля со стороны ФСБ над границей между Армении и Ираном, соответственно, контроль также над теми коммуникационными направлениями, которые так или иначе, я думаю, будут реализовываться, вопрос только во времени. Это будет, конечно, серьезнейший удар по суверенитету Армении, поскольку геополитических козырей у Еревана остается очень мало, и это может быть один из последних, которого он может лишиться. Поэтому я думаю, мы можем объяснить и попытки Николы Пашиняна в последние недели все-таки привлечь внимание в регион Соединенных Штатов Америки и их западных союзников. В какой форме это может быть сегодня, гадать очень сложно, но я думаю, единственный шаг, который на данном этапе практически возможен, это какое-то участие Запада в более не менее организованной эвакуации армянского населения из Карабаха. Если под этим подпишется США и Евросоюз, что тоже очень сомнительно, то какое-то их присутствие и дальнейшая роль в регионе может и состояться. Если же и в этом Запад не будет участвовать, и все будет отдано на откуп России, то, конечно, тот сценарий, который я описал, он будет работать в ближайшей перспективе. А дальше, как я уже отметил, динамика вообще геополитических процессов может очень многое менять.
Борис, я только хотел уточнить. Эвакуация или исход? Эвакуация предполагает возвращение.
Если речь идет об организованном процессе, то я бы это называл эвакуацией армянского населения из Нагорного Карабаха на территорию Республики Армения. Исход, наверное, будет правильно применять, если это будет такой стихийный и панический характер носить.
То есть все-таки вы не предполагаете, что эти люди просто как после первой войны уйдут, чтобы вернуться? Это уход навсегда?
Да, я думаю, уговорить их вернуться обратно можно будет только при критическом изменении общего расклада. Второй раз поверить, что кто-то будет защищать, как в случае с 2020 годом, российские миротворцы, людям будет очень сложно.
Алиф, наверное, это действительно самый главный вопрос. Я, наверное, завершу им нашу беседу. Из какой все-таки стратегии, по-вашему, исходит руководство Азербайджана? Из той стратегии, которую сейчас описал Борис, что за капитуляцией последует вот этот исход или эвакуация и деармонизация Карабаха? Или все-таки действительно все-таки программа реинтеграции будет иметь какой-то смысл?
Ни Азербайджану, ни его руководителю совершенно не нужно в тот момент, когда он уже почти решил очень давнюю проблему, еще услышать какие-то обвинения в исходе или этнические чистки и так далее. Такой большой проблемы с проживанием армян в этой зоне, чтобы пойти на такие жертвы, да, политические жертвы. Поэтому я думаю, что когда говорят, азербайджанское руководство заявляет о реинтеграции, это не просто тезис, это не просто лозунг, хотя там вопросов много, конечно, внутри пустот много, в которых надо разбираться, но другое дело, действительно, насколько это осуществимо. То есть выгонять их никто не будет, но останутся ли эти люди, это тоже большой вопрос. Еще, в конце концов, там действительно это население, в основном население выросло уже, которое никогда не видело азербайджанского, скажем, начальника азербайджанского, не подчинялось Азербайджану и так далее. Может быть, это вообще неприемлемо большинству. И потом опыт, люди боятся за свою жизнь, можно это понять. Поэтому я думаю, что когда Азербайджан заявляет и говорит об этом, это позиция, его позиция. Ему не нужно сегодня устраивать какие-то вот такие политические какие-то вот акции, которые, да и сегодня, и на будущее, это может быть серьезной проблемой.